Джон МакАртур. Поэтому я попрошу, чтобы Джон МакАртур поднялся сюда, на это место, и поделился, поприветствовал всех нас, поздравил и поделился из Слова Божьего.
Thank you very much. It is a great joy for me to be here after many years of absence from the Ukraine.
Большое спасибо. Для меня снова большая радость быть здесь, хотя я уже достаточно долго не был на Украине.
And many changes have happened since I last was here to this great city of Kiev. But this church is still the most important thing.
И со времени моего последнего визита в Киев произошло много изменений, но церковь по-прежнему верно провозглашает Слово Божье. Люди Божьи желают проповедовать Евангелие не только в этом городе, но и также в этой стране. Для меня большая честь быть здесь. Мне кажется, что я был в России и бывших странах Советского Союза около 10 или 11 раз, но достаточно долгое время я уже не был здесь, поэтому я приветствую вас от моей церкви Благодать, наше собрание, наши пастора, пресвитеры, наши семинария, все братья и сестры там, которые заинтересованы в ваших церквах, в вашем служении, в вашей стране. И как сказал Игорь Михайлович, мы благодарны за это партнерство, которое мы имеем с Ирпенской библейской семинарией. Мы благодарны за то, что трое наших миссионеров из нашей церкви здесь проповедуют, учат и разделяют жизнь с вами. Для них большая радость то, что они призваны сюда, и мы вместе с ними радуемся, потому что видим чудесный труд Господа здесь. И мы так благодарны Ему за эти 20 лет служения, служения семинарии. И я сегодня был в семинарии, и я чувствовал себя как царица Савская, которая попала к Соломону на прием, потому что и половины того, что происходит, я не знал. Это прекрасное здание, прекрасное свидетельство Божьей милости и благости и руководства тех, кто стоял у истоков. Пастор Бринза, которого я знал лично, прекрасный брат во Христе, чье служение продолжается не только в семинарии, но и в жизни всех тех, кто знал его. Мне также нравится тот факт, что семинария называется Ирпенская библейская семинария. Это самое важное. Тренировать братьев, которые могут точно преподавать Слово Божье. Вот для чего нужно пасторское служение. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит нам, что мы дали церкви, что Бог дал церкви апостолов, евангелистов, пасторов-учителей на дело служения для созидания святых, пока все не придем в полноту зрелости во Христе. Что это значит? Наша ответственность как пасторов заключается в освящении овец. Мы должны питать Божью пасту.
Апостол Павел говорит галатам, что он в боли. Until Christ is fully formed in them.
Апостол Павел в послании к Галатам говорит о том, как он в муках род, пока Господь не совершит свой труд в них.
The objective in being a pastor is the maturing of the saints, the perfecting of the saints, the sanctification of the saints.
И какая цель пастора? Для того, чтобы святые возрастали, для того, чтобы они росли духовно. И это то, к чему призвал нас Бог.
There's only one tool.
Есть только один инструмент, и этим инструментом является Слово Божье. Все наше служение исходит из Священного Писания. Неважно, в какой вы культуре вы находитесь, в каком времени вы живете, неважно, в какой стране, неважно, на каком языке вы говорите, неважно, какие социальные круги вы представляете, пастырь всегда должен кормить народ Божий единственным питанием. Это Слово Божье. Слово, которое освящает. Пожалуйста, откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 17 главу. Я хочу, чтобы мы рассмотрели роль Священного Писания в освящении христианина. И, возможно, посмотрели на это с уникальной перспективы. В 17 главе, это прекрасная глава, если мы посмотрим на 17 главу Евангелия от Иоанна, то это святая святых Нового Завета, если можно так сказать, потому что здесь это молитва, которую Христос молился Отцу. В Писании сказано о том, что Иисус Христос — это первосвященник, который ходатайствует за нас, который представляет нас перед Богом. Здесь единственный пример, который мы имеем этого ходатайства Иисуса Христа за нас. Эта глава является этим ходатайством. Он говорит: «Я не молюсь о мире, я молюсь за тех, которых Ты дал мне, как сейчас, так и в будущем дашь». Поэтому вот мы видим служение ходатайства Иисуса Христа. В этой главе мы узнаем, что же желает Христос от Своего народа. Он желает, чтобы они были на небесах, в конце концов, чтобы они видели Его славу, чтобы они всегда были едины с Ним, как Он един с Богом. И Он молится за наше окончательное прославление. Но Он также молится в 17 стихе за наше освящение здесь, в этой жизни. Обратите внимание на 17 стих. Он молится и говорит: «Отче, освяти их в истине». И далее он говорит следующие слова: «Слово Твое есть истина». Это вся истина, которая существует, которая может осветить. Она в Слове Божьем. Кроме Слова Божьего, ничего не нужно для того, чтобы верующий человек был освящен. И мы должны быть в церкви для того, чтобы проповедовать Слово Божье людям Божьим, чтобы они были освящены, чтобы они становились больше подобными Христу, чтобы они возрастали ростом полного человека Христова. Писание играет роль освятителя. Это единственное средство, используемое Богом, которое Он дал нам. Посмотрите также на 19 стих. Иисус Христос повторяет, чтобы и они были освящены истиною. Если у вас есть Библия, там есть истина. У вас может быть Библия, но вы можете не иметь истины. Есть люди, которые открывают Библию и используют для того, чтобы обольщать. Есть люди, которые читают Библию и не понимают, что там написано, и неправильно объясняют, и проповедуют не то, что написано в Библии, и представляют ее ложно, и создают проблемы. Культы тоже цитируют Библию. Православная церковь цитирует Библию, Римо-католическая церковь цитирует Библию. Если у вас есть Библия, это не значит, что вы будете проповедовать истину. Но мы призваны проповедовать истину, потому что освящение происходит только посредством истины. Я хочу, чтобы мы поговорили с вами о том, как Слово Божье освящает. Хотел бы предложить вам несколько элементов, чтобы мы вместе поразмышляли об этом. Но прежде чем мы конкретно посмотрим на то, как Слово Божье освящает, я хотел бы показать вам важность этого хождения в истине, этого освящения. В конце Нового Завета есть три очень кратких послания. Они, можно так сказать, прячутся в тени откровения. Я хочу, чтобы мы вместе открыли, пожалуйста, 2 Иоанна, 3 Иоанна и Иуды.
Перед Апокалипсисом, который смотрит в будущее, Господь
В Новом Завете эти три послания, и они являются достаточно маленькими посланиями. Это последнее слово Христа Своей Церкви, которое в английской Библии, как вы знаете, соборные послания стоят до Откровения. Это то, что Господь хочет от Церкви перед тем, как Он придет к ней. Что же Он говорит? Очень ясно. Посмотрите, 2 Иоанна, с 1 по 4 стихи. Первый стих ссылается на избранную госпожу и ее дети. Это не церковь, это настоящая женщина. Он написал это женщине, сестре во Христе, которая имела детей, которые также были во Христе. Он говорит следующее. «Я люблю ее в истине, я люблю их в истине, и не только я люблю их, но и все, кто любят истину, знают их». И во втором стихе он говорит: «Ради истины, которая всегда будет с нами, пребывает нас вовек». Другими словами, я знаю ее, и я пишу ей для того, чтобы объяснить ей истину. В третьем стихе он говорит: «Благодать, мир будут с вами в Иисусе Христе, Боге Отце, в истине и любви». И пятое использование слова «истина», четвертый стих. «Обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине». И далее он пишет: «После того, как мы получили повеление делать от Отца». Что значит быть освященным? Это значит ходить в истине. Что значит ходить в истине? Это пример послушания истине. Это то, о чем переживает Иоанн. Пять раз он использует слово «истина» в этом кратком послании. Мы видим, оно написано о истине. И далее, в 7 стихе, он дает предостережение о обольстителях. Обольстители, которые не признают истину, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которые обольщают, которые антихристы. 9 стих. «Не принимайте их». 10 стих. «Кто приходит к вам, того не принимайте, не приветствуйте, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». И он настолько переживает о том, чтобы они были освящены в истине, что он хочет, чтобы они абсолютно никаким образом не общались с теми, кто может извратить истину. Ваше служение заключается в следующем. Провозглашайте истину ради освящения народа Божьего. Посмотрите на 3 Иоанна. То же самое. Это послание было написано человеку. Тут уже не упоминается госпожа, тут упоминается мужчина, Гай. И он опять говорит: «Которого я люблю поистине». В 3 стихе он говорит: «Ибо я восьмя обрадовался, когда пришли братья, и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». 4 стих. И этот стих должен быть доминирующей мыслью в жизни каждого пастора. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Ходить — это метафора, в которой в Писании используется для повседневной жизни, повседневного послушания. Мы должны жить в послушании, послушании истине. Послание Иуды также говорит об этом. Обратите внимание, 3 стих написано: «Почел за нужное написать вам, подвязаться за веру». Это вера объективная, не субъективная. Он не защищает верование. Он защищает христианскую истину, веру. Вы должны бороться за нее, подвязаться. «Ибо в 4 стихе вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, которые отвергают единого владыку, деспота, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И о чем говорит остаток этого послания Иуды? Говорит о лжеучителях и обольстителях. И как мы должны избегать их. И как мы должны избавлять людей, как будто бы доставая дрова из огня. 17 стих. Возлюбленные, помните предсказанное апостолом Господа нашего Иисуса Христа? 20 стих. Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей. Он не говорит здесь снова же о субъективной вере. Он говорит здесь о объективной вере, о содержании, о доктринах. И раньше он говорил об этом вере, однажды преданной вам. Это значит, что он говорит о Слове Божьем. Поэтому, как вы видите, Новый Завет в своем заключении имеет это беспокойство о истине, потому что лжеучителя придут, они уже пришли, они будут хуже и хуже. Иисус Христос в последнюю неделю своей жизни на горе Елеонской говорил о том, что будут лжехристы, лжепророки, и будут приходить и приходить к концу дней. Эти три послания могут поместиться на одном куске папируса, на одном листе. И интересно заметить, что с хронологической точки зрения последнее послание постоянно содержит в себе один призыв – быть верным истине. Люди не могут быть освящены без истины. Они не могут духовно возрастать без истины. Они не могут быть похожими на Христа без истины. И эта истина содержится в Писании. Быть подобным Христу значит думать как Христос. 1 Коринфянам 2:16 апостол Павел говорит: «Мы имеем разум Христов». Что значит разум Христов? Значит ли это, что мы имеем какую-то точку зрения, которую Иисус Христос имеет о нашей жизни? Говорит ли Он что-то, чего мы не знаем, но Господь нам являет? Нет, конечно же нет. Когда Он говорит, что у нас разум Христов, Он говорит о том, что разум Христов открыт нам в Священном Писании. Это истина, которая освящает. Обратите внимание теперь на первое послание Иоанна. Первое Иоанна также говорит об этом вопросе. И посмотрите, пожалуйста, на вторую главу. Это очень серьезная и известная часть Священного Писания, я думаю, вы знакомы с ней. Когда дети ходят в истине, они постепенно становятся похожими на того, кто есть истина, Господь Иисус Христос. Этого не может произойти, если они не знают истины. Посмотрите, о чем говорит Иоанн с 12 по 14 стихи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Слово «дети» — это греческое слово «текния», которое просто означает «любого, кто родился». Я по-прежнему являюсь детем своих родителей. Я всегда буду ребенком своих родителей. Вы все дети в том плане, что у вас есть родители. Это то, что значит это слово. Оно очень широкое. Оно не указывает на какой-то определенный возраст, период времени. Это не то слово, которое говорит о младенцах, например. Это то слово, которое Иоанн часто использует, ссылаясь на верующих людей, которые являются детьми Божьими в любом возрасте. Мы все были прощены для Его славы. Вот что значит «ради имени Его». Итак, мы все прощены, мы все Его дети. Однако, мы не все одинаково зрелы. И вы видите это, Иоанн говорит, 13 и 14 стих, посмотрите. Слово «отцы», слово «отроки», «юноши и отроки». А отцы, юноши и отроки — это три стадии духовного роста, духовной зрелости. Существуют, есть стадии духовного развития. Почему? Иисус Христос сказал Петру и Иоанна 21, «Корми моих овец и корми агнцев». Не все являются одинаковыми. Некоторые овцы, некоторые агнцы. Некоторые верующие являются детьми, некоторые являются юношами, некоторые являются отцами. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эти стихи. В 13 стихе он говорит, «Отцы, юноши и отроки». И далее он повторяет в 14 стихе свое слово «отцам и юношам». Давайте начнем с детей. В конце 13 стиха «пишу вам, отроки». Это совершенно другое слово, чем то слово, которое мы находим в 12 стихе. Это слово «паидия». Это слово ссылается на маленьких детей, которые учатся начальным вещам. Как те дети, которые упоминаются в Ефесянам 4, которых каждым ветром учения носят в разные стороны, потому что они еще не развиты. Или дети из Евреям 5, которые еще не развиты, которые еще не могут различать заблуждение. Что же о них можно сказать? Они знают Отца. И это все. У них есть взаимоотношения с живым Богом через веру в Иисуса Христа. Они знают Бога. Согласно Римлянам 8:15 и Галатам 4:6, они могут сказать «Ава, Отче». Но они незрелые. Они имеют лишь чуть больше, чем признание Бога и Отца, своего Спасителя. Они зависимы. Они доверяют. Но они склонны уходить в сторону, как говорит Ефесянам, учением бросаться в разные стороны. И они склонны держаться людей, чем истины. Например, Коринфяне, которым Павел говорит, «Не плотские ли вы? Потому что я Павлов, я Аполлосов, я Христов». Нужно вырасти. Они не имеют мудрости различать. Но они знают Отца. Это духовные дети. Они есть в ваших церквах. Новые верующие. И иногда даже старые верующие, которые не возросли. И они подвержены обольщению. У них нету развлечения. Второй уровень духовного развития очень важен. Отроки. Как в 13, так и в 14 стихе используется это слово «пишу вам, отроки». В 14 я написал вам, юноши. Следующее слово — это «юноши». Посмотрите. «Вы победили лукавого». Это поразительное утверждение. Если вы духовный юноша, вы победили лукавого. Ну, мы все знаем, кто этот лукавый, сатана. Может ли верующий победить лукавого? Это то, что говорит Иоанн. В каком-то окончательном смысле это то, что он говорит. Как это возможно? Мы можем задаться следующим. В этой жизни мы не победим полностью плоть. Мы полностью не победим нашу греховную природу, наш грех. И с Павлом мы будем говорить, «О, какой я ужасный грешник, кто избавит меня от тела смерти сей». И мы желаем искупления тела. И до того момента мы стенаем с падшим творением. Он не говорит, что мы будем безгрешными. Он говорит, что мы победим лукавого. Сатана — это не причина, по которой мы грешим. Сатана — это не проблема. Плоть — вот проблема. Во время Тысячелетнего Царства Христова на тысячу лет сатана и все его демоны будут связаны. Они уже не будут трудиться в этой земле. Однако в тысячелетнем царстве, когда будут рождаться дети, они будут отвергать Христа. Они восстанут против Христа без участия сатаны. И в конце, когда он будет отпущен, он соберет их и будет вести их в восстание против Христа. Не нужен сатана для того, чтобы грешить. Это часть нашей падшей природы. Когда Иоанн говорит, что мы не победим грех, он говорит, мы победим сатану. Каким образом? Согласно апостола Павла, сатана и его служители, они прячутся, как ангелы света. Сатана трудится через лжерелигии. Это его главная тактика. Он обольститель, лжец. Он автор всех лжеучений. Всех. Все, он стоит за ним. Все эти лжеучения. И вы можете победить искушение, обольщение лжерелигии. Лично скажу вам, лжеучение для меня не привлекательно. Я не пойду и не стану мормоном. Я не стану свидетелем Иеговы. Я не стану священником православной церкви. Я не присоединюсь к какому-то другому культу. Они не имеют никакой власти надо мной. И это относится и к вам. Вы не искушаете лжерелигиями. Вы духовные юноши, в духовном смысле, не в физическом. Как добиться этого? Это наступает тогда, когда мы уже не бросаемся всяким ветром учения, мы уже имеем мудрость. Как это получить? Посмотрите на 14 стих. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Как вы стали сильны? Слово Божье что? Пребывает в вас. И вот почему вы победили лукавого. Сатана не заставляет нас грешить. Демоны не заставляют нас грешить. Плоть. Это первостепенная причина греха. Римлянам 7 глава. О дьяволе там не сказано совсем. Павел говорит о том, что в его членах воюет что-то с его разумом. Вот причина, по которой он грешит. Сатана трудится через лжерелигии 99% своего времени. Он замаскирован под ангела света. И вы можете победить его в этой области. Как? Будьте сильны. Как стать сильным? Слово Божье пребывает в вас. Это очень сильное утверждение. Мне нравится видеть этот процесс, когда я наблюдаю его за жизнью, в жизни молодых людей, когда они начинают бороться, они не разбираются в истине, начинают пребывать в Слове Божьем, начинают разбираться в здравом учении, становятся сильнее, сильнее, и уже не искушаются заблуждениями. Они хотят взять меч Духа и воевать против них. Это одно из качеств тех, кто знают хорошо библейскую доктрину, которые знакомы с библейским богословием, которые знают, как толковать Писание. Они готовы воевать лжеучением, воевать лжеучителями и быть победителями ради истины, потому что Слово обитает в них. Но это не конец духовного роста. Это не просто доктринальные какие-то силы, знания. Зрелость, она ассоциируется с отцом. Не просто юношей. В 13 стихе Иоанн говорит, «Пишу вам, отцы». В 14 стихе он повторяет, «Написал вам, отцы». Как мы определяем отца? Это так великолепно. Вы познали сущего от начала. с одной стороны, знать богословие хорошо. И его нужно знать хорошо. Нужно знать Бога хорошо. Но когда мы заходим за экзегетику, экспозицию, когда мы обращаемся к Богу, который открывает себя через свое откровение, это духовная зрелость. Когда у вас есть глубокое познание Бога. Сколько бы ни знал Павел, сколько бы богословия он ни знал, сколько бы он ни учил, будучи фарисеем, насколько бы он ни был образованным, что он говорил в сердце своем, чтобы я знал его? Когда вы ныряете в глубины истины Священного Писания, вы будете изучать богословие, но также вы найдете Бога посреди этого богословия. Потому что Писание — это откровение Божье. Вот почему Псалом 137:3 говорит, что Бог провозгласил Свое Слово равным Своему имени, потому что вы знаете Его, когда вы знаете Его Слово. Какая задача у каждого пастора? Почему Ирпенская библейская семинария существует? Какую цель она поставила перед собой? Тренировать и обучать пастырей. Чтобы они делали учеников, чтобы они освящали людей, чтобы эти пасторы могли вести по процессу этого духовного роста от отроков к юношам и к отцам. Не только тех, которые знают истину, чтобы они знали Бога истины. Освящающие пастыри. Это наше призвание. Каким образом мы должны понимать Слово Божье? Для того, чтобы мы могли делиться со своим народом, и также, чтобы мы могли принимать его для себя. Каким образом этот процесс происходит, процесс освящения? Три очень важных аспекта. Во-первых, понимание. Самый первый аспект при поднесении истины людям. Мы должны помочь им понять, что значит Писание. Послушайте. Значение Писания заключается в Писании. Понимаете? Если у вас нет значения, у вас нет откровения, у вас нет вести. Какая польза, как я сказал раньше, иметь Библию? Какая польза читать Библию? Какая польза рассказывать о Библии, иллюстрировать ее, если вы не понимаете, что она значит? И есть только один или одно истинное значение Писания. Немного значений. Писание не значит, что вы думаете, оно значит. Писание не значит, что вы хотите, чтобы оно значило. Иногда вы слышите, ну, этот стих значит это и это для меня. Иногда люди говорят на библейском классе, что этот стих значит для тебя? Что этот стих значит для тебя? Какая разница, что это значит для него? Я хочу, что он значит для Бога. Бог не написал что-то, что не имеет значения, пока мы не придадим ему значение. Этому учил Карл Барт. Это либеральное богословие немецкое. Они говорили, что Писание становится сверхъестественным и вдохновенным только когда вы встречаетесь с ним в каком-то экзистенциальном ощущении и переживании. В нашей стране очень популярны среди молодых пасторов. Мы должны принести Библию к современной культуре. Библия слишком старая, она уже неадекватна. Ее трудно понять. Она слишком расплывчатая. Мы не знаем, что там написано, потому что это древняя книга, это другой язык. Это язык, которого мы не знаем, культура, которую мы не знаем. Поэтому мы должны взять Библию и принести ее в наше время. Это неправильно. Нужно современных людей привести к Библии, библейские времена. Потому что что значит Библия, она значит сегодня то же, точно то же, что она значила тогда, когда Бог открыл Слово. Что она значила тогда, она значит и сейчас. Задача проповедника Слова Божьего — давать людям понимание Писания. Это требует от вас, чтобы вы могли вернуться, восстановить контекст, исторический контекст, лингвистический контекст, для того, чтобы четко и ясно показать то значение, которое Бог намеревал для Своего Слова. Значение Писания не изменяется. Нужно начинать с точного истолкования. Апостол Павел говорил, «Будьте усердны». Тимофею он говорил, чтобы он был служителем, который не стесняется, не стыдится, который точно проповедует Слово истины. Другими словами, он точно толкует его. Братьям в семинаре я сегодня утром сказал, Павел сказал, «Я не извращаю Писание, я не хитро с ним обхожусь, я не манипулирую Словом Божьим, чтобы оно говорило то, что мне угодно». У нас есть ответственность. Не только для людей, не только перед ними, но и перед Богом. Ответственность истинно толковать Его Слово. Если я встану и скажу, это то, что говорит Господь, лучше бы я был прав. Я не хочу, чтобы Господь говорил то, что Он не говорил. И я не хочу пропустить того, что Он сказал. Павел говорит, я проповедовал вам весь совет Божий. Задача это не узнать, что нужно культуре. Задача узнать, что значит Писание, чтобы люди поняли истину. Хочу, чтобы все меня поняли. Задача — разум. Мы не пытаемся коснуться их эмоций. Мы не пытаемся утешить их каким-то расплывчатым образом. Мы не пытаемся просто, чтобы им было интересно слушать. Мы должны трудиться для того, чтобы люди думали по-библейски. Позвольте это проиллюстрировать. 2 Коринфянам, 10 глава. Это очень сильный отрывок. И когда люди говорят о духовной войне, они часто цитируют его. Что такое духовная война? Многие люди сразу думают о молитвах, которые изгоняют бесов, когда воюют против бесов. Но это не духовная война. Вы не Павел, вы не Иисус. У вас нету власти над бесами. Помните в Деяниях, демон сказал сынам Скевы, «Мы знаем Иисуса Павла, а ты кто такой? У тебя нету силы над нами». У Павла даже не было силы над некоторыми бесами, потому что был бес, 2 Коринфянам 12 глава, который вонзил в его плоть, был ангела сатаны, вестник сатаны, и он трижды молился, чтобы это жало было извлечено. Господь сказал, «Я не извлеку, я дам тебе благодать, потому что в этой атаке ты становишься немощным, и сила твоя в твоей немощи». Мы не гоняемся за бесами. Это не наше служение. Мы говорим и обращаемся к разуму человека. Разум — это то средство, через которое душа контактирует с Богом. Люди должны знать истину. Посмотрите на 3 стих. 2 Коринфянам 10 глава, 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти», значит, люди, мы люди, «не по плоти воинствуем». Мы должны воинствовать, мы должны воевать как солдаты. Павел говорит так. «Но мы не воинствуем орудиями плоти». Это хитрость, какая-то изобретательность, какие-то стратегии церковного роста, какие-то нововведения и программы, которые придумали люди. И я вам скажу, что в Америке поставлена целая индустрия экспорта этих программ. Нельзя воинствовать по плоти. В 4 стихе сказано следующее. «Оружие воинствования нашего не плотское, не человеческое, но сильное Богом на разрушение твердынь». Почему нельзя использовать человеческие орудия? Потому что вы пытаетесь уничтожить твердыню. Вы знаете, что такое твердыня? Это крепость. В Украине есть крепости из огромных камней. Это то слово, которое здесь использовано. Слово «крепость» в греческом. То же самое слово переводится как «тюрьма» и «могила». Мы неспровергаем и разрушаем твердыни. Нельзя использовать человеческие орудия. Нужно использовать то, что сильное Богом. Сильное Богом, как говорит текст. Что же это за твердыни? Посмотрите на 5 стих. Греческое слово «логизмос». Мы уничтожаем логизмос. В 4 стихе уничтожаем твердыни. Твердыни — это метафора. В 5 стихе это реальность, это замыслы. Что такое замыслы? Идеи, философии, теории, религии, взгляды, психология. Все это. Мы разрушаем идеологию, которую имеют люди. И эти замыслы далее определяются в 5 стихе. «Всякое превозношение, восстающее против познания Божьего». Всякая неблагочестивая мысль, всякая небиблейская идея. Мы призваны для того, чтобы идти и воевать, и разрушать всякие ложные системы, ложные идеи. Мы воюем за разумы людей. Мы хотим убедиться в том, что они правильно думают. Какова наша задача? Разрушить все небиблейские идеи. Апостол Павел даже не говорит здесь о оружии. Это очевидно. Чем мы можем разрушить заблуждение? Истиной. И эта истина определяется в конце 5 стиха. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Это то, чем мы должны заниматься. Мы разрушаем истиной твердыни, которые являются темницами, которые станут могилами людей, их ложные идеологии, для того, чтобы они имели разум Христов. И каждая мысль. Пленяем всякое помышление Христу. Братья, ваше служение — это служение, направленное на разум. Вы хотите, чтобы Иисус Христос был господином в разуме. То, как думают люди. Они должны думать библейски. Каждая мысль должна быть пленена Христом. Они должны иметь разум Христов. Его разум в Писании, но пока он из Писания не придет к ним в понимание, ничего не изменится. Есть так много движений в христианстве, которые игнорируют это. Люди, которые говорят о сверхъестественных каких-то поверхностных отношениях с Иисусом, мистические какие-то вещи. Это сейчас самый популярный термин в Америке. У меня есть личные отношения с Христом. А я хочу напомнить им. Каждый во Вселенной имеет личные отношения с Христом. И, как правило, эти отношения плохие. Даже дьявол имеет личные отношения со Христом. Другие говорят о каких-то мистических переживаниях, те, которые принадлежат харизматическому движению. Бог говорит им, и Иисус разговаривает с ними, беседует.
confusion.
Это заблуждение. Люди спрашивают иногда у меня, вам когда-то лично Господь что-то говорил? Я спрашиваю, вне Библии? Никогда мне ничего не говорил. Ни слова. И я старый уже, и я долго живу. И я думаю, если бы он что-то хотел мне сказать, он мог бы сказать. Но у меня есть откровение, которое он дал раз и навсегда. Это его истина. Очень популярно сегодня для людей говорить, Библия не ясна. Я знаю, что это значит. Как прекрасно. Я слишком смиренный, чтобы сказать, я знаю, что это значит. Это называется герменевтика смирения. Ну, как я могу сказать, что я знаю, что это значит? Ведь Библии и так ничего не ясно. Библии нельзя знать, что на самом деле она имеет в виду. Да? Да? Помните слова Иисуса Христа, когда Он сказал евреям, «Не читали ли вы?» И сказал еще раз, «Не читали». Не читали Писание? Не знаете ли, что говорит Писание? Он считал, что если у них был Ветхий Завет, то они будут знать, что он значит. Оно не является неясным. Следующее. Павел написал книгу к римлянам. Написал язычникам в Риме, в которой содержится наиболее четкое и ясное изложение Евангелия. Это были язычники, которые не знали Ветхий Завет. Некоторые говорят, ну, римлянам трудная книга, конечно. Ну, для язычников, которые были новорожденными христианами в языческом мире, она не была такой трудной. Новый Завет не написан, чтобы его комментаторы истолковывали. Он написан для христиан. Он не такой уж и сложный. Он ясный. Но вы должны преследовать понимание, иначе вы значение не извлечете. Итак, первое, что я хочу, чтобы вы поняли, мы должны донести истину для освящения нашей паствы. Во-первых, это понимание. Они должны понимать, что Библия означает тогда, когда она что-то говорит. Вот почему я добавил заметки к учебной Библии. Потому что мы хотим, чтобы люди знали, что написано в Библии и что это значит. Это ваша задача. Это ваша работа. Вы не должны касаться их эмоций только лишь. Конечно же, истина коснется их сердца эмоционально. Позвольте вам объяснить. Музыка не создает поклонение. Здания не создают поклонение. Истина создает поклонение. Дух человека может поклоняться по истине лишь только в отклик на истину. Вот почему Отец ищет тех поклонников, которые поклоняются Ему в Духе и истине. Люди могут поклоняться лишь так, настолько, они могут так высоко поклоняться Богу, насколько глубоко они погрузились в Слово Божие. Здесь есть связь. Поверхностное знание истины производит поверхностное поклонение. Глубокое знание истины производит высокое поклонение. Мы видим, здесь есть пропорциональность. Люди возносятся в своем поклонении настолько же, насколько они погружены в своем знании. Мне нравится музыка. Мне нравится ваша музыка. Мне нравится хор. Мне нравится петь гимны. Но это лишь средство, которое выражает поклонение в моем сердце благодаря тому, что я знаю истину. Ваша паства будет поклоняться по истине в процессе своего духовного возрастания и освящения только тогда, когда они будут понимать значение Писания. Вот почему так великолепно иметь Ирпенскую библейскую семинарию, где братьям преподается то, как извлекать значение Священного Писания. Итак, понимание. Во-вторых, убеждение. Во-первых, знать истину. Во-вторых, верить в нее. Когда вы знаете истину, она становится мотивирующим фактором. Апостол Павел говорил во 2 Коринфянам 4 главе, 13 стихе, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил». Я сегодня утром проповедовал на библейском часу в семинарии и сказал, может быть, кто-то подошел к Павлу и сказал, «Павел, расслабься». Когда ты шел в город, он не спрашивал, а как, где можно у вас остановиться, а какие у вас тут условия, а у вас есть горячая вода. Он говорил, как у вас темница? Потому что он знал, что в конце концов он окажется там. Он постоянно был гоним. Он постоянно был ненавидим. Вы знаете 2 Коринфянам, постоянно в каждой главе он говорит о страданиях, гонениях, переживаниях. В 11 главе он говорит о кораблекрушениях, как его избивали иудеи, избивали палками язычники, побивали камнями, оставляли насмерть. Я не сомневаюсь в том, что подошел кто-то Павлу и сказал, «Павел, успокойся». И что говорит Павел? «Я верил и потому говорил». Это убеждение. Не только знать истину, но верить истине. Верить ей настолько, что ты не можешь перестать проповедовать ее. Джон Буньян, который написал «Путешествие пилигрима», сидел в тюрьме 12 лет. Это была ужасная тюрьма. И он мог выйти в любой день. А ему сказали, можешь выйти в любой день. Ты должен просто сказать, что ты больше не будешь проповедовать Евангелие. Выходи. У него была жена, были дети. Но он не уходил. 12 лет сидел в тюрьме. Мог в любой день выйти. Вот что он написал. Из моей совести я бы сделал мясорубку, если бы я пошел наперекор своим убеждениям. Я лучше пострадаю, пока на моих веках не будет расти мох. Это убеждение. И у вас есть история людей, которые имели убеждение. Прошлое поколение пасторов здесь. Это та вера в истину, которая захватывает и пленяет совесть. Павел говорил Коринфянам, «Моя совесть чиста». В Деяниях 23.1 апостол Павел сказал, что «Я прожил свою жизнь с чистой совестью перед Богом до этого дня». В Деяниях 24.16 он говорит, «Я стараюсь, чтобы всегда сохранять чистую совесть перед Богом». Он бы пошел наперекор своей совести, если бы он не проповедовал то, о чем он верил. Что вы хотите в своем служении? Вы хотите видеть людей, церковь, которая знает и которая верит. Я не говорю о традиционных каких-то убеждениях, я говорю о вере в истину, чтобы они верили в то, что написано в Писании. Мы учим для того, чтобы верить. Но это не конец. Есть еще один очень важный элемент. Это страсть. Во-первых, нам нужно понять истину, нужно поверить истине, но в конце концов нам нужно полюбить истину. Я проповедую Слово Божье уже около 50 лет. Люди говорят, ну, может быть, хватит. Я говорю, пока у меня есть пол мозга, пока я что-то смогу мямлить разборчивое, оставьте меня в покое. Я так люблю Слово Божье. Я люблю Божье больше сегодня, чем я любил его когда-нибудь раньше в своей жизни. И Слово Божье — это не тяжелое иго. В Слове Божьем я познаю Христа, Бога, Духа Святого. В 101-м псалме псалмопевец говорит, «Я радуюсь в законе Господнем, и в Его законе Он размышляет день и ночь. И Он как дерево, посаженное у водах, которое произрастает и плодоносно». Псалмопевец Давид в 118-м псалме говорит о том, что слово для него более драгоценно, чем золото, и слаще меда. Мне нравится 118-й псалом. Давид говорит постоянно, «Радуюсь в законе твоем, радуюсь в законе». В 97-м стихе он говорит, «О, как люблю твой закон». Что говорил Иов? Иов 23:12. «Я ценю Твое Слово больше, чем пищу». Апостол Павел призывает верующих во 2 Фессалоникийцам, тех, которые любят истину. Петр говорит следующее. «Вы должны быть подобны младенцам, желающим чистого словесного молока». Что это значит? Он не говорит здесь о духовном младенчестве, что вы должны хотеть быть младенцами духовными о первой стадии духовного роста. Он говорит следующее. «Вы должны хотеть слово так же, как ребенок желает молока». Это всепоглощающее желание. Это настолько просто. У ребенка есть только одно, у младенца, я имею в виду, есть только одно желание. Дайте мне молоко, и потом разбирайтесь с последствиями. Потом дайте мне еще молоко. Это одно желание, о котором говорит Петр. В 41-м псалме сказано, как лань стремится к потокам вод, так душа моя льнет к Тебе, Господи. Желать воду, как этот олень, как этот ребенок, который голоден. Служение, которое Господь дает вам, у вас есть это требование. Бог требует, чтобы вы были освящающим пастырем. Вы призваны возвращать свою паству. У вас есть только один инструмент — Слово Божье. Но они должны понимать его, они должны верить в него, они должны любить его. И оно проявится в освящении их жизни. Для меня была большая радость быть в одной и той же церкви уже 43 года. Я вижу, как Слово действует в людях. Я видел людей, которые знают Библию, понимают, верят, живут согласно своих убеждений, которые любят Слово Божье. И им никогда не бывает достаточно. Они никогда не говорят «хватит». Им не интересно слушать проповеди в первую очередь. Им интересно понимать Слово Божье. Они не хотят слышать что-то умненькое. Они хотят знать, что значит Писание. Они хотят принять его. И они хотят любить его. Мы не можем осветить сами себя. Это не произойдет каким-то чудесным образом. Это прогрессия. Это процесс. Иногда молодежь говорит мне, «Когда-нибудь увижу ли я, что грех ослабевает в моей жизни?» Я говорю, «Да». В процессе освящения грех ослабевает. А, замечательно. Мне будет лучше? Нет. Тебе будет хуже. Потому что чем больше ослабевает грех, тем больше возрастает праведность. Чем больше возрастает праведность, тем больше ты ненавидишь грех. Поэтому ты грешишь меньше, но чувствуешь себя хуже. Вот тогда вы знаете, что вы освящаетесь. Помните в 7 главе послания к римлянам, апостол Павел говорит, что он любит закон Господа, что он святой, справедливый и благой, но он ненавидит грех. Вот освящаемый человек. Это чудесное призвание. И также оно является весьма простым. Вам не нужно знать все. Вам нужно знать только это. И у вас есть жизнь для того, чтобы потратить ее на это. И также вы должны проповедовать своей жизни это своей пастве. Давайте помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за дар Слова Твоего. Я благодарю за то, что Ты призвал этих братьев здесь быть инструментами, быть избранными Твоими для того, чтобы ответить на молитву нашего Господа. Наш Господь молился, чтобы Его Церковь была освящаема, и они могут быть освящаемы лишь истиной. И Слово Твое есть истина. И Ты дал этим братьям проповедовать Твою истину, быть ответом на молитву Твоего Сына. Какое великое призвание, какая святая привилегия, чтобы Ты использовал нас, чтобы ответить на зов Своего Сына за Свою Церковь. Как же они услышат, если не будет проповедующего? И Ты призвал нас. Дай нам быть верными для славы Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь.